ступени возвышения. Здоровье. Здравствуйте, Рав Лайтман. Здравствуй, Ниф. Мы сидим сейчас в студии, и я знаю, что вы начинаете свой день с физических упражнений того или иного рода. Расскажите нам, сегодня что вы, ходили, плавали? Это наша тема? Я скажу вам, почему я спрашиваю. Это наша тема. Здоровье. И я знаю, что это, так скажем, в вашем распорядке дня. Это не здоровье. Я с молодого возраста ходил в разные кружки. Легкая атлетика, бег на 5000 метров. Да, это тяжело. Добивался таки хороших результатов. Не чемпион, не достижения, но неплохие. До где-то 23 лет, до тех пор, пока не начал серьезно проникать в науку, где-то к концу университета. После этого прекратил, ну, разумеется, потом начал уже вместе заниматься с Рабашем. Когда мы выходили с ним в парк или там куда-нибудь, он делал какое-то упражнение, и я. Ходили много в тренажерные залы. Был такой тренажерный зал в Рамат-Гане, там рядом с оазисом. Ходили на море летом все время. Почти каждый день плавали. Рабаш не выходил из воды, пока не сделает 400 движений в море. А поскольку у него была проблема со здоровьем, и врачи ему велели плавать. Поэтому он начал учиться плавать в возрасте 65 лет. В возрасте 65 лет плавать. Когда я пришел к нему, ему уже было 73 года. И тогда он уже плавал несколько лет. Начали ходить вместе на море. Либо на море, либо в парк, либо в тренажерный зал. Или еще какие-нибудь места. Он нуждался в физических упражнениях, поскольку он страдал удушьем. И в борьбе с этим нужны были физические упражнения. Также и я чувствовал необходимость в них. Если я не буду заниматься, я просто дремал. Все время сидя на работе, во время учебы, я все время сижу. Поэтому я был обязан это делать. После него, также много лет, я перестал что-то делать спортивное, потом опять начал, потом просто видел, что не способен. Любимое для меня — это море. Море. Море — это муза. Муза? Что это значит? Согласно моей природе, я очень люблю воду. Я могу быть в море часами. Смотреть? Нет, нет, не смотреть. А быть в самом море, в самом сердце моря, как говорится. Я слышал от Рабаша, что Баал-Сулам доплывал до больших кораблей. Это километр два от берега, ты знаешь? Он плыл, да. Он плыл до их рейда и обратно. А также был у меня друг, с которым я тоже плавал до дальних яхт и обратно. Это где-то 2-3 часа. Уа. Слушайте, но это же опасно? Нет, это не опасно. Это в хорошую погоду. Море тихое, не бушующее. Это дает ощущение, что ты вместе с природой. Именно через море? Через море. Я вообще люблю. Я помню, когда был подростком, любил ходить в лес, собирать грибы. Любил ходить. Это хорошо, это в какой-то степени наполняет тело. Я думаю, что все это чувствуют. Но я особенно сейчас это чувствую, что этого не хватает. Поэтому летом я каждый день хожу на море. Зимой либо море, либо парк. И ходьба. Это как будто немного удивляет, слышишь, что каббалист, который как бы должен приподняться над телом, насколько я знаю и наслышан, все каббалисты занимались физическими упражнениями. Прямо каждый день, если не работали где-то физически, как, например, Рабаш. Он был рабочим на стройке, опалубщиком, арматурщиком, прокладывал дорогу из Иерусалима до Хеврона. И это физическая работа. Тогда все работали. Говорится о 50-40-40-е годы. А если нет, то все занимались физическими упражнениями. Или выходили на большие расстояния. Но в любом случае чувствовали, что тело должно работать. И это правильно. Я понимаю это так. Если ты включаешь внутреннюю систему, то и внешняя система требует некоторого ухода. И значит, есть истина в пословице «в здоровом теле здоровый дух». И что здесь доминирует? Что? Тело или душа? Нет, конечно, душа. Душа доминирует, она первична, она решающий фактор. Тело временно, душа побеждает. Но у нас нет выбора. Раз мы находимся в теле, значит, мы должны действовать согласно тому, чтобы была правильная поддержка души. И поэтому я начинаю свое утро с легкой разминки. Это дает бодрость на уроке, а урок — это 3 непрерывных часа. Я обязан все время быть в действии и не могу себе позволить там вздремнуть, как иногда, знаешь, случается с учениками. Я помню, тоже с Рабашем так засыпал и так перебарывал это физическими упражнениями. После урока я иду прогуливаться быстрым шагом, час. После этого случается, делаю массаж. Один из учеников моих занимается этим, делает мне массаж. После этого я иду работать. Могу бодро сидеть, так же, как и с тобой сейчас. И вечером я тоже выхожу для физической нагрузки, иногда даже покататься на велосипеде по улице. Это действительно очень неожиданно. Летом вместо массажа я выхожу на море, и в море я делаю 400 движений, как Рабаш. Так я привык, что делать. Все. Но я не думаю, что человек может держаться на протяжении времени. В любом случае, это то, что мое тело требует. Не для того, чтобы быть сильнее, а просто быть в форме и в силе разрешать стоящие передо мной проблемы в моей работе. Вообще, я расскажу зрителям, которые не видят вас вблизи, что вы человек очень ухоженный, всегда аккуратный, всегда в порядке, даже ароматно пахнете. Это все, наверное, от мамы. Я должен принимать душ 2 раза в день, да? Действительно так, это уже болезнь. Так я чувствую сам себя. Есть у меня проблемы с кожей, кроме всего прочего. И это тоже обязывает. Это как будто, знаешь, я обязан блюсти это. Понимаешь, тут есть проблема. Наблюдающие за мной со стороны видят, что я слишком ухаживаю за собой. Все аккуратно, постоянно. Да. Я думаю, что эти вещи вносят правильный порядок также и в работе души. Как? В чем? В том, что я знаю, это время для работы, а это для прогулки. Я и на прогулке тоже бодр, остается место и в голове для других вещей. Когда я сажусь за работу после физических упражнений, я опять делаю это. Да. Я считаю, что каждый должен думать об этом. Каббалисты именно в этом отношении очень заботились о себе, чтобы не быть обузой для родственников, для учеников. Я не хочу, чтобы ухаживали за мной. Я хочу быть здоровым до последнего момента своей жизни. Уйду, так уйду. Но пока я жив, хочу делать максимум, что могу. Как, например, я делаю медицинскую страховку в больничной кассе. Не для того, чтобы обо мне беспокоились. Также и здесь я должен позаботиться о себе. Итак, каждый, я думаю, это не зависит от должности человека, потому что мы живем в обществе. Если вернуться к вопросу здорового духа в здоровом теле, какая связь между двумя этими вещами? Это очень мешает. Я смотрю также по Рабашу. Рав Шалом Алеви Ашлаг иногда болел, и тогда просто не мог функционировать. Случалось, что должен был однажды принимать антибиотики, очень сильные, в течение месяца, и был как в тумане. И тогда с трудом учились, ему было очень тяжело сосредоточиться. Наше тело отключает нас в то время, когда находимся как в теле, так и в душе, и это очень влияет на душу, поэтому здоровье тела очень важно. Очень трудно справляться с этим. Должны стараться делать так, чтобы силами души, а также силами тела справляться с помехами и телесными, и духовными, и быть в правильном движении к целетворению. Человек, работающий над собой, все время себя продвигающий навстречу духовному, к цели творения, тут тело должно поддерживать его безусловно. Поэтому, если приходит ученик к нам и не совсем здоров, там, психологически или в области психиатрического здоровья, нервов, я его не беру. Я говорю, сначала ты должен стабилизироваться, привести себя в порядок, а потом приходи. Вы сказали, что тело влияет на душу. Я знаю, что у вас было серьезное происшествие в жизни, которое повлияло на вас и на учеников. Я говорю об автомобильной аварии в прошлом. Да, ну, это не касается здоровья, это авария. И все-таки было у вас там очень мне важно услышать, как я слышал от одного учеников, который был причастен к той самой аварии. После случившегося, когда автобус врезался, и один товарищ улетел в одну сторону, второй товарищ остался распластанный на земле и с трудом двигался. И когда он позвал вас, он увидел по его рассказу, что вы сидели, так сделали знак, что все нормально. Я хочу спросить, как вы справились? Как духовное постижение помогает справляться с такими критическими моментами в жизни? О чем думают, о чем, чего хотят, что происходит в голове? Моменты очень... Я вел машину. Это не относится к здоровью. Авария — это... Я хочу знать, как духовные силы помогают преодолевать драматические события в жизни. Ну, эта авария была особенной, спланированной со второй стороны. Мы ехали на 7-й канал, Бейт-Эль, на территории, и там, на большом спуске, преднамеренно, навстречу вышел МАК, грузовик такой большой, с такой, знаешь, мордой такой, ну ты знаешь. И он намеревался прямо закрыть нам дорогу. Мы спускаемся, и он так поднимается и просто закрыл нам нашу полосу. И не было никакой возможности. Было даже не так. Перед грузовиком МАК был автобус. Автобус такой маленький, и не видно после автобуса даже грузовик. И тут автобус вышел на встречную полосу с моей стороны, а после него вдруг появляется этот грузовик. И я понял, что нет никакой возможности выбраться. Со мной было еще 3 человека. Выбраться живыми не было возможности. Или же я должен найти место наиболее мягкое, наиболее гибкое, куда можно въехать. И увидел, что заднее колесо автобуса было единственным местом, потому что все остальное — это скалы. Я, естественно, затормозил настолько, сколько возможно, и вошел в заднее колесо автобуса. Автобус перевернулся. Слышал, что погибло 14 человек. Это было на территориях. Все были жителями арабских деревень. Вокруг нас, конечно, собралось море народа, арабов. Они все ехали рядом за нами в пятницу на молитву в Иерусалим. Я посмотрел на своих товарищей. Тот, кто сидел сзади, они таки были относительно в порядке. А ученик, что сидел рядом со мной, он получил очень сильный удар в голову. Но, слава Богу, на сегодня он уже давно вышел из этого. Я тоже получил много, поскольку сидел у руля. Было повреждение печени, брюшной полости, там, ребра, легкие. Сломал много вещей, колени, ноги. Я почти не терял сознание. Я вышел. Прежде всего, я дал знак, что все нормально, что мы выберемся из этого после удара. Я не мог говорить, потому что легкие были полны крови, но знаком давал знать, что все хорошо, мы справимся. Вышел из машины, сел рядом с колесом и уже не мог дальше двигаться, уже ничего не слышал. Ничего не слышал, и потом прибыла... И тогда о чем вы думали в эти минуты? Вы сказали, что все будет хорошо. Откуда вы знали? Что вы знали? Я понял, что эти вещи... своего рода должны пройти свой этап. И что мы должны выйти из этого с большим достоянием. Действительно, ощущение большого достояния даже, ощущение, что это к лучшему, конечно. Ощущение, что это к лучшему, и также, я думаю, и для тех, которые были со мной, я не знаю, что было потом, потому что был госпитализирован. Неделю вообще был под вопросом. Но для себя я знал, что выживу. Каков путь восстановления из такого тяжелого телесного состояния? Это... Я не могу это объяснить. может спросить кого-нибудь из товарищей, которые пережили эту аварию вместе со мной. Я знал, что эти вещи приходят, и я не могу это объяснить. Здесь есть вещи, которые невозможно выразить в телесном смысле, то есть преодолеть тяжелое состояние, кровь в легких, и вам сделали там операцию. Ну, это я делал с радостью. Даже потом делали операцию за операцией. Потом говорили, может, еще одну операцию в легких делать. Не делать, я бегал в операционные, просил их, ложился сам на операционный стол и просил, чтобы побыстрее сделали операцию. Было тяжело дышать. В легких скапливались сгустки крови, и они делали еще один разрез в теле. Я не думаю, что, как сказать... Конечно, каждое движение — это боль, страдание, но если человек изначально приподнимается над этим и знает, что этим он приобретает то, что искал, нечто высокое, особенное, и он должен это пройти, и в этом есть некое высокое постижение, то я не думаю, что это трудно. Я думаю, что это настолько подслащивает все боли, что ты смотришь на свое тело как на животное, которое живет с тобой, и если относишься к этому таким образом, то это уже убирает, то есть отождествление с телом, вот что доставляет нам боль. Если человек не отождествляет себя с телом, смотрит на него немного со стороны, это уже разрешает много проблем. Что можно сделать? Как сделать, чтобы приобрести такую уверенность, о которой вы рассказываете? Всегда так относиться к нему? Не быть в его погруженном. Я должен его укладывать, мыть, принимать таблетки. Я должен сохранять это животное до тех пор, пока нахожусь в нем. Все. Или, более правильно, быть рядом с ним. Поэтому эта заповедь очень большая. Правильно относиться к телу. Таки, правильно относиться к телу. Ты обязан ухаживать за ним, как за животным, которое рядом с тобой. Ну что, к примеру, я знаю, что вы занимались много лет с людьми, вы принимали, работали с ними. Да. Что вы в качестве специалиста, в качестве каббалиста? Ну, я уже давно этим не занимаюсь. Какие советы в действительности вы можете дать, сохранять животное тело здоровым, существовать здоровым? Также и больным смотреть на это правильно. Я думаю, что нет ничего лучшего для человека, как ходьба и плавание. Ходьба и плавание? Да. Если он любит море, море. И вместе с тем ходьба. Если нет, больше ходьбы. Но ходьба — это действительно только не бег. Не гантели там всякие. Просто ходьба. И ходьба интенсивная. Час ходьбы или даже полчаса утром, полчаса вечером, час утром, полчаса вечером, он увидит, что это время он возвращает в работе, во всех делах. И так всю жизнь. Не то чтобы какой-то период, отпуск или там всю жизнь, а в смысле питания. В смысле питания это не так важно. Если он сжигает, если делает это, этого достаточно. Еда, я не знаю. Я бы не стал ограничивать человека в еде, как ограничивают, например, там, раз в неделю делать пост. Действительно? Да. Ой, это тяжело. Если привыкают, то ты видишь потом из этого очень хороший результат. Я не говорю, что я усерден в этом, но каждый, кто или в Йом-Кипур, в судный день, или знает, что называется постом, уже на завтра, на послезавтра не ест так, да? Пока ты возвращаешься, ты хочешь есть, но у тебя есть такое чувство. Раз в неделю ты успокаиваешь себя, всю неделю ты ешь все, что хочешь. Но это тебе дает такое... С утра до вечера или 24 часа? Желательно 24 часа, но с водой. С водой. Это действительно желательно. В Торе во многих местах написано о постах. Это хорошее дело. Но опять же, это в зависимости от здоровья. В зависимости, я не хочу ничего здесь назначать, но мне видится, что в этом... Человек может ограничить себя в чрезмерном питании, потому что легче поститься, нежели меньше есть. А если он попостится, то меньше будет есть и в последующие дни. Так ему будет понятно само по себе. Здорово. Оздоровительные травы, таблетки общие для больных. Что брать? Я беру обычные таблетки. Обычные? Да. У меня высокое давление, несмотря на то, что я бегаю, хожу, плаваю. Есть немного сахар. Как же так? Так это наследственное. Мои родители оба страдали от этого. Это не проходит с духовным постижением? И да, и нет. Это значит, что тело, безусловно, становится более устойчивее, менее чувствительное к вещам всяким, что происходит в жизни, потому что духовный процесс, это, впрочем, там, где человек находится, и все материальные вещи к этому присоединяются, как сопровождающие. Поэтому он не находится в тех же проблемах, как и все. Он наблюдает за ними, он смотрит на них и получает несколько другое, нежели получают все. Это понятно, это бесспорно. Но в любом случае проблемы тела — это проблемы тела. Я также видел несколько каббалистов, встречался в своей жизни, хоть они уже не в этом мире. И тоже страдали, принимали таблетки, не надеялись на себя, ни на что другое, только лекарства. Дано разрешение врачу исцелять. Что это значит? Кто дает разрешение исцелять? Общество. Мое тело — это как общность. Если общество определяет, согласно опыту медицинского прогресса, что такие-то лекарства хороши, значит, должны использовать их. Все. Идем и принимаем лекарства. Лекарства от больничной кассы. Живу я среди своего народа. Вели себя прямо, веди себя прямо, как все остальные. Что точно, точно вредит здоровью и как избежать этого? Я не думаю, что есть что-то в мире, что действительно вредило бы здоровью, если ты не применяешь это в преувеличенной форме. Во всех вещах. Но в определенной дозировке ни в чем нет вреда. Вот посмотри, лекарство, оно же из ядов, символ медицины, змея со своим ядом, и из него есть лекарство. Ты понимаешь? Змея — это символ нашего эго, и его яд — это самая нехорошая вещь, что может быть в мире, а для нашего тела это лекарство. Отсюда корень всех препаратов. И поэтому я говорю, нет таких вещей от наркотиков, что применяют для успокоения как лекарство, как, например, камомила, растения, что применяют для препаратов Игнации, до вещей самых хороших, как шоколад, крем. Нет ничего плохого. Нужно быть только в правильной дозировке, потому что наше тело состоит из всех материалов, элементов, что есть в мире. Поэтому ты можешь давать ему все в том размере, в котором он не выйдет из равновесия. Хорошо? Я думаю, что лично для себя извлек много полезной информации и впечатлений, и впечатлился возможностями, которые приоткрывают эту науку Каббала для человека. Мы не говорили об основании всего этого, потому что мы, как люди, находимся в системе природных сил, и мы должны сохранять равновесие с природой. Тепло, холод, давление и другие подобные вещи, все параметры. И наука Каббала учит нас, из чего мы состоим, из чего состоит природа вокруг нас, и как мы можем быть внутри природы, наиболее удобным, наиболее хорошим состоянии, как быть в равновесии с самими собой и природой. Вот это состояние идеального здоровья. Все это можно получить из науки Каббала. Спасибо большое, Рав Лайтман.